Рэдьярд Киплинг. Маугли. Из книги «Джунглей». Братья Маугли. На крыльях Чиля пала ночь, летят нетопыри, стада в хлевах, свободны мы до утренней зари. Удары когтя, стук зубов слились в кровавый стон. Внимай, охоты доброй всем, кто джунгли чтит закон. Ночная песнь джунглей. Наступал седьмой час жаркого вечера на холмах сионийских, когда отец-волк очнулся от дневного сна, почесался, зевнул и вытянул одну за другою лапы до когтей, оцепеневшие в сонной истоме. Мать-волчиха лежала, уткнувшись огромным серым носом в четверых своих щенков, с визгом копошившихся на полу, а луна сияла в отверстии пещеры, где все они жили. Проворчал отец-волк.
«Пора опять на охоту!»
И он хотел уже броситься с холма, как вдруг маленькая тень с пушистым хвостом загородила вход и провизжала.
«Да будет тебе удача, о главный над волками! Счастье и крепкие белые зубы да сопутствуют твоим благородным чадам, и да не забудут они голодающих мира сего!»
Это был шакал Табаки, блюдолис. А волки индийских лесов презирают Табаки. Он вечно шныряет повсюду, творит пакости, разносит сплетни и поедает тряпье и куски кожи, роясь в деревенских мусорных кучах. Но они же и боятся Табаки, ибо он больше, чем кто-либо в джунглях, склонен к бешенству. В это время он не боится решительно никого и мчится по лесу, кусая кого не попало на своем пути. Даже тигр бежит и прячется, когда бесится маленький Табаки. Бешенство ужаснее всего на свете, что может постигнуть дикого зверя. Мы, люди, называем эту хворь водобоязнью, но звери зовут ее деваней, бешенством, и бегут без оглядки.
«Ну, ступай, ищи»,
— угрюмо молвил отец-волк.
«Да здесь и нет съестного».
«Для волка нет», — возразил Табаки. «Но для ничтожной особы, как я, и сухая кость уже целый пир. И нам ли, гидурлогу, шакалье племя, выбирать и привередничать?»
Он юркнул вглубь пещеры, где нашел оленью кость, на которой осталось немного мяса. Припав к ее концу, он весело принялся обгладывать кость.
«Благодарю за сытный обед», — проговорил он, облизывая губы. «Как прекрасны благородные дети! Какие у них огромные глаза! И ведь молоды совсем! Да, я и забыл, что дети царей взрослые с первого дня!»
Табаки, как и всякому другому, отлично известно было, что нет ничего хуже, как хвалить детей в глаза. Но ему приятно было досадить отцу и матери волчат. Некоторое время Табаки сидел смирно, наслаждаясь учиненной пакостью. Затем ехидно заметил:
«Шерхан великий меняет место охоты. В будущем месяце он будет охотиться в здешних горах, так сказал он мне».
Шерхан был тигр, живший у реки Вайнгунги в 20 милях.
«Не имеет права
— гневно начал отец Волк.
«По закону джунглей он не имеет права менять место жительства без надлежащего уведомления. Он распугает всю дичь на 10 миль кругом, а мне... мне надо ловить за двух эти дни».
Недаром его мать назвала его Ленгри, хромым, — спокойно заметила мать-волчиха. «Он со дня рождения хромает на одну ногу, и вот почему убивает только скотину. Поселенцы Вайнгунги точат на него зубы, и вот он идет сюда, чтобы и наших соседей разгневать. Из-за него они начнут чистить джунгли. Он-то уйдет куда-нибудь подальше, нам же с детьми придется убежать отсюда, как подожгут траву. Спасибо, спасибо Шерхану».
«Не передать ли ему вашу благодарность?» — спросил Табаки.
«Вон!» — зарычал отец Волк. «Вон! Ступай охотиться к своему покровителю! Довольно ты наделал зла для одной ночи!»
«Я ухожу», — спокойно возразил Табаки. «Вы услышите Шерхана внизу, в чаще. Я мог и не исполнять поручение».
Отец Волк прислушался, и из глубины долины, сбегавшей к маленькой речонке, до него донесся сухой, злобный, протяжно-визгливый вой упустившего добычу тигра, которому решительно все равно, узнают ли об этом джунгли.
«Дурень!»
— промолвил отец Волк.
«Ночную работу начинать таким шумом! Он воображает, будто наши олени — то же самое, что жирные бычки Вайнгунги».
«Тссс! Нынче он охотится не за бычком и не за оленем», — прервала его мать-волчиха. «Это человек!»
Вой сменился особым гудящим мурлыканьем, исходившим, казалось, из каждой точки окрестности. Это был тот звук, который приводит в дикое смятение дровосеков и цыган, ночующих под открытым небом, и порой заставляет их бросаться в самую пасть тигра.
«Человек!» — произнес отец Волк, оскалив все свои белые зубы. «Фуй! Разве мало жуков и лягушек в водоемах, что ему понадобилось есть человека, да еще на нашей земле?»
Закон джунглей, ничего не предписывающий без причины, запрещает зверю есть человека. Кроме тех случаев, когда он учит детенышей охотиться, но тогда он должен охотиться не на участке своей стаи или племени. Истинная причина этого запрещения кроется в том, что охота за человеком рано или поздно влечет за собой прибытие белых людей на слонах с ружьями и нескольких сотен темнокожих с барабанами, ракетами и факелами. Тут достается всем обитателям джунглей. Между собой же звери указывают на то обстоятельство, что человек — слабее и беззащитнее всех живых тварей, и обижать его было бы не поохотничьи. Они еще говорят, и это правда, что людоеды становятся шелудивыми и теряют зубы. Мурлыканье становилось все громче, и, наконец, во всю глотку раздалось громовое «Ар! Тигра!», производящего нападение. Затем последовал вой.
«Шерхан промахнулся», — заметила мать-волчиха. «Что бы это значило?»
Отец-волк пробежал несколько шагов и услышал дикое рычание и сопение тигра, ворочавшегося в зарослях.
«Дурня! Угораздило ступить на костер дровосека, и он обжег себе лапы!» — прорычал отец-волк. «С ним табаки!»
«Кто-то взбирается на гору»,
— промолвила мать-волчиха, насторожив ухо.
— Готовься.
В чаще слегка зашумели кусты. Отец-волк поджал ноги и подобрался, готовясь сделать прыжок.
— Человек! — воскликнул он, щелкнув зубами. — Человеческий детеныш! Гляди!»
Прямо перед ним, держась за низкорослую ветку, стоял голенький темнокожий ребенок, едва начавший ходить, нежнейшее и грациознейшее создание, когда-либо заглядывавшее ночью в волчье логово. Он глядел в лицо отцу-волку и улыбался.
«Неужто это человеческий детеныш?» — спросила мать-волчиха. «Никогда их не видала. Неси его сюда».
Привыкши таскать собственных детенышей, волк может в случае надобности пронести в пасти яйцо, не раздавив его, и хотя челюсти отца волка плотно сомкнулись над спиной ребенка, он ни одним зубом не оцарапал ему кожи, кладя его меж своих щенков.
«Какой крошка! Он совсем голый? И какой смелый!»
— с нежностью говорила мать-волчиха. Ребенок расталкивал волчат, теснясь поближе к теплому меху.
— А-а-а! Он принимает пищу вместе с другими. Так вот, каков человеческий детеныш! Ну, мог ли когда-либо волк похвастаться тем, что у него среди волчат лежит человеческий детеныш?
Мне приходилось слышать кое-что в этом роде, но это было не в моей стае и не в мое время, — отозвался отец-волк. Он совсем безволосый, и я мог бы убить его одним прикосновением ноги. Но погляди, он смотрит прямо на меня и нисколько не боится.
Лунный свет, сиявший в отверстие пещеры, померк. Огромная квадратная голова и плечи Шерхана загородили вход. Табаки, прячась за его спиной, пищал.
— Владыка, владыка, он вошел сюда!
— Шерхан делает нам честь своим посещением, — произнес отец-волк, но в глазах его светился гнев. — Что нужно Шерхану? — Мою добычу. Здесь прошел человеческий детеныш, — сказал Шерхан. — Его родные убежали. Отдайте его мне.
Шерхан наскочил на костер дровосека, как заметил уже отец-волк. Боль в обожженных конечностях приводила его в ярость. Но отец-волк знал, что отверстие пещеры слишком узко для тигра.
«Волки — свободный народ», — молвил отец-волк. «Они получают приказания от вождя стаи, а не от какого-нибудь полосатого скотобоя. Человеческий детеныш наш, и мы его убьем, если пожелаем».
«Пожелаете или не пожелаете? Это что за речи? Клянусь быком, которого я убил, я недолго буду дожидаться здесь, уткнувши нос в ваше собачье логово, дожидаться того, что принадлежит мне по праву. Это я, Шерхан, говорю с вами».
Громовый рев тигра потряс пещеру. Мать-волчиха стряхнула с себя волчат и прыгнула вперед. Глаза ее, горевшие во тьме, как две зеленые луны, впились в пылавшие очи Шерхана.
«А это я, Ракша, дьявол, отвечаю тебе. Человеческий детеныш мой, Ленгри, мой и только мой. Он не будет убит. Он останется в живых, будет бегать и охотиться со всею стаей. А в конце концов, берегись ты, охотник за голыми детенышами, пожиратель лягушек и рыб. Он будет охотиться за тобой. А теперь убирайся прочь, не то клянусь самбгуром, которого я убила. Я-то не ем оголодалого скота. Ты уйдешь, крадивший тебя, опаленная скотина джунглей, более хромым, чем явился на свет. Ступай!»
Отец-волк с изумлением глядел на нее. Он успел уже забыть о том времени, когда отвоевал мать-волчиху в жестокой схватке с пятью другими волками, когда она бегала в стае и ее только из вежливости не называли в глаза дьяволом. Шерхан мог бы еще потягаться с отцом-волком, но не устоял бы против волчихи, так как видел, что за ней все преимущества позиции и что она будет драться до последнего вздоха. Поэтому он с рычанием отступил от пещеры и, отойдя немного, проревел:
«На своем подворье и собака, пан! Посмотрим, что скажет стая на такое покровительство человеческим детенышам. Детеныш мой! И рано или поздно попадет мне на зубы, о густохвостые воры!»